Да, пожалуйста, да.
Не,
ну давайте, давайте, Сергей, давайте.
Тогда буду следить за временем, чтобы всем хватило. Желающих. По-моему, у нас еще кто-то был.
Нет,
я не знаю.
Вот мы трое на сегодня, а 15-е.
А, и мы же еще. А, ну я же говорю, Коль, Николай еще.
Не, ну в любом случае у нас есть еще возможность на зачете, давайте.
Я постараюсь за 15 минут. Я очень люблю затягивать это вот дело. Ну как получается, что я затягиваю выступление, о многом разном рассказываю, постараюсь что-то вот сейчас собраться с мыслями и покороче. Притча мною избранная из Луки, глава 15, о пастырь добрым. Звучит приблизительно следующее, чтобы напомнить в двух словах. Спаситель беседует с фарисеями и книжниками о грешных, о грешниках, которые стали, так сказать, с которыми общался Спаситель. И вот как раз вы на этом тоже говорили. Вот о том, фарисеи вообще считали себя, конечно, людьми избранными, и вдруг вот человек, проповедник, на что-то претендующий, вдруг общается с такими, ну, серьезными личностями, грешниками.
Вот. Ну, маргинальными, как сейчас говорят.
Спаситель, как бы, вот это, судя по Луке, 15 главе, сходу приводит им, точнее, рассказывает им три притчи. И, в общем-то, они здесь как бы об одном. И когда говоришь о пастырь добрым, нужно говорить, сразу же вспоминать о 10-й драхме и, конечно, о всем известной, очень хорошо известной и лично пережитой, вероятно, всеми христианами притче о блудном сыне. Вот. Но я все-таки избрал темой вот, сообщения этого краткого о пастыре добрым. Вообще интересная все-таки история этого, этой притчи, которая жила внутри самой церкви. История ее началась с катакомб. Это свидетельствует о том, что пастырь добрый, именно эта притча, как-то хорошо, тепло, глубоко легла на сердце самым первым, самым ранним христианам, о которых у нас как бы только мы только можем тянуться к этому чему-то, к этому неразличимому со спасительным ядру. О чем я говорю? В катакомбах, наряду с известными символами христианскими, очень простыми, это ихтис, рыба, значит, сейчас, секундочку, якорь. Вот осталось изображение юноши, молодого человека, несущего овечку на плечах, значит, сохранилось. Я даже вот выписал, в каких, значит, в катакомбах. Просто, может быть, кто-то запишет даже, если кому-то будет интересно. Это катакомбы святой Агнессы и... сейчас, секундочку. Ну, пока достаточно. В таком бы святой Агнессе. Вот.
В Риме, да.
Вот. Ну, вообще, они, их было множество, практически везде в катакомбах, и они, ну, они бывают просто, вот в Святой Агнессе, там, большие, широкие катакомбы, и они изображались на, вот, на и крупно, и достаточно красиво. Были более простые изображения, лаконичные, да, символы сведенные. Итак, пастырь добрый. Напоминаю саму притчу. Спаситель обращается ко всем, не только, к, видимо, к фарисеям. Кто из вас, ну, в первую очередь, конечно, из фарисеев, из кто из вас имея 100 овец и потеряв одну, не начнет ее искать. А обретя ее, обрадуется, возьмет на плечи свои и с радостью принесет домой. И созовет друзей, близких, устроит пиршество. Будет великая радость. Собственно, вот вся притча, казалось бы, очень простая, лаконичная. Как обычно, спаситель, такой наукообразный такой подход, это с моей точки зрения, а вообще, конечно, это богословский подход, и с древнейших времен известно, что притчи, вообще слова спасителя и Евангелия, они имеют несколько смыслов, это чаще всего разделяют как реалистическое, аллегорическое и символическое толкование. Вот. Здесь мы, конечно, то же самое можем провести. Вкратце можно сказать, что реалистически это давайте просто иллюстрацию. Действительно, потерялось у человека овца. Известно, все понятно, да. Вот. Второе, что я же говорю быстрее. Второе, аллегорическое. Аллегоризм, собственно, в общем-то, это не такая, между аллегоризмом и символизмом не такая большая разница, но аллегоризм предполагает некую статичность восприятия. Тоже символ, но символ статичный, то есть имеется в виду закрепленный смысл, чаще всего это олицетворение чего-то, что-то такое. Здесь что имеется в виду? Что мы можем понять это как некую ситуацию, я имею в виду любую притчу можно как некую ситуацию по определенному моменту. Смысл общий ясен. Нечто было утрачено, обретено. Третий это символ. Это символ с чем? Это скорее ближе к некой динамике, к динамичному образу. Что имеется в виду? Несколько смыслов, много смыслов. Если, например, мы имеем в виду пастырь. Что такое пастырь? Пастырь это Бог. Просто Бог. Большой буквы. Пастырь это Христос. Спаситель. Третье. Можно понимать под этим как небо, потому что празднество, конечно, это силы небесные, о котором сказал праздник, праздник празднует небеса. Кстати сказать, в общем-то, у меня под руками, честно говоря, был только один документ, но вполне авторитетное имя и замечательное имя Ефрема Сирина. Это его толкование, как раз по предмету, толкование на Евангелие. Два слова об этом толковании. Толкование это было на Диатессарон, которую создал компиляция, созданная Тацианом, известным нам по истории церкви. Замечательный апологет, ученик, воспитанник, тороплюсь немножечко. Иустин философ.
Иустин философ.
Мученика и философа. Но впоследствии отошедшее православие, как и некоторые апологеты наравне, например, Тертуллиан, в определенный момент они, уходили из церкви, думая, что наоборот они остаются в церкви и даже как-то приближаются ближе к Спасителю. Такой источник, но книгу он создал во втором веке. Ефрем Сирин, замечательный поэт, во-первых, в первую очередь, мне кажется, он замечательный духовный православный поэт. Его притчи, кстати сказать, сейчас я не вспомню, насколько какой том, по-моему, 7-й, где-то том, что у него, например, там такие притчеобразные беседы души и тела, это все в таких диалогах красивых, очень поэтично, очень красиво. Итак, Диатессарон и его толкование. Ефрем Сирин всего страничку посвятил в целом этим трем мною упомянутым притчам, Значит, в первую очередь он говорит о том, что ну, под заблудшим отцой понимается, конечно, человек закона, но как бы не, уклонившись от справедливости, как же он это вот сейчас секундочку я приведу просто пример, приведу цитатку. Так, вследствие грехов впал в заблуждение и удалился от совершенства правды. То есть имеется в виду здесь, конечно, закон. Вот уклонились от совершенства закона, который им был дан. То есть это в первую очередь обращенность, он считает, к законникам, которые были перед Спасителем в данный момент. Затем от, опять же, впал в заблуждение вследствие грехов, от, значит, вследствие отпадения от правды естества. То есть здесь это напоминает, видимо, тот момент из первого послания, из послания к римлянам апостола Павла, где говорится о том, что язычникам дано было откровение естества. То есть через естество, в общем-то, можно было прийти к Богу и не уклоняться от совершенства истины. Далее Ефрем Сирин говорит, видимо, как бы он с кем-то спорит немножечко, потому что он говорит и как бы защищает вот, притчу о том, что там говорится о радости. Ну, казалось бы, ну, как это вот говорится о вещах небесных, о святых, и какие там на небесах могут быть радости. Да, радости. Он говорит, ну, правильно. С одной стороны, радость обычно является следствием печали. Тогда мы совсем впадаем в какое-то заблуждение, что на небесах бывают еще и печали. Он говорит, что печаль – это особого рода, и радость – это особого рода. Печаль такие, такую печаль на небесах и у Бога можно понять через слова Спасителя, и, не Спасителя, а Бога, Саваофа, где он говорит в книге «Бытие» о том, что значит, «скорблю, что создал человека». То есть вот, вот это скорбь. Но, конечно, это скорбь небесная и божественная. Вообще, если вот продолжить эту тему вот в этом ключе, то мне вот и, я бы акцентировал здесь вот в первую очередь в этой притче, и мне кажется, именно это нашло отзыв у первых христиан, самых ранних христиан, это вот та радость, которая на небесах встречают небесные силы, ангелы, и Господь сам встречает спасенную душу, то есть вот эту вот заблудшую овцу, что если возвращаться к этой краткой, к этому краткому повествованию, к этой притче, сам Спаситель, Бог, идет к человеку. Вот это тоже нужно понять, что даже вот заблудила коса, к ней идет Бог сам. И вот вы вот нам сказали, что я вообще не мог найти, как бы вот связать вот эту притчу с современностью. Вот как не бился. Вот ну, что-то вот не идет в голову. Единственный пример, который я могу привести, ну, он совершенно из другого лагеря. Вот это как бы контраргументы, контр-использование, что ли. Вот, вероятно, и вот этого месседжа, этого посыла, этой притчи, это когда протестанты, протестантские проповедники кричат в зал: «Бог вас любит!» Вот, вот это вот такое, знаете, педалирование, что и тебя он любит, и вас любит. Все. Вот это, мне кажется, я, например, эксплуатации такой, вот именно того, что здесь говорится. И вот, как мне кажется, самое важное, действительно, сердце вот этой вот притчи в том, что Бог нас любит, и Бог идет к нам первый, Первый, именно вот в этой, вот и да, и он нас ищет. Замечательно сказано, он нас еще и ищет. Но Спаситель сказал три притчи. Я немножко вот, опущу все-таки притчу о 10 драхмах, о которой Исаак Ефрем Сирин сказал только то, что, видимо, под драхмой подразумевается утраченный образ Адама, ну, первого Адама. И сразу он переходит тоже очень-очень кратко, буквально несколько слов о блудном сыне. Вот так вот, если продолжать мысль о том, что вот Бог направлен к нам, Бог ищет нас, спасибо, вот, нас, заблудших. Так вот, в притче о блудном сыне говорится все-таки о уже, это как бы другой ракурс, с другой стороны мы видим о том, что все-таки человек, заблудший человек, все-таки в нем должно пробудиться что-то. Вот он сидит там с этими свиньями. И что интересно, я раньше думал, что он... А вот я и хотел сказать, что в Евангелии-то написано четко, что а рожков-то ему никто не дает.
Он бы рад бы был бы на полном деле.
А рожков-то ему еще не дают. Он хочет их, но ему не дают. То есть даже непонятно, чем он питается. Понимаешь? Вот. До какой степени... Значит, так вот, блудный сын, так вот он, опять же, садится, и как бы, там даже есть слова, я сейчас не могу вспомнить точные цитаты, к сожалению, извиняюсь, может быть, недостаточно подготовился все-таки, где он как бы вот сел и сам с собой поговорил. Вот это есть момент, там такая вот цитата, буквально три слова, вот он как бы сам себе сказал.
Да.
Что, что вот я тут сижу, а там вот даже хлеб ест, а я тут с рожками. Вот. И ладно, пойду. И в общем, мы все это уже помнят прекрасно. Не буду напоминать. И он уже идет. Идет он сам. Все-таки он сам про себя четко решил. И даже когда отец ему все прощает, он говорит, все-таки повторяет эти же слова. То есть его простит, а он еще раз, я все-таки вот должен сказать это вот очень важно, что вторично, уже при прощении, что он еще раз сказал о том, что я даже не сын тебе, я даже буду просто прислужник, вот я достоин этого и согласен на это. То есть это ракурс как бы уже будет как бы не богословский, а как бы отчасти еще некий своеобразный оттенок антропологии такой. Вот это задача человеку. Вот очень интересно, когда я думал об этих притчах, я вспоминал, конечно, вот после пастыря доброго, вот представляете себе, вот тут вас несет вот Спаситель на плечах, вот вы как куль. Я вот когда-то по телевидению увидел овец. Ну вообще, ведь мы же стадо Божье, стадо Христа, вообще. Это церковь. Вообще, это, я не хочу углубляться, у меня совершенно мало времени. Но тут только начинается самое вообще вот экклезиологическая тема этой притчи. Вот, экклезиологическая. То есть на экклезии церковь, понятно. Вот, то есть стадо. Вообще, кстати сказать, в Равене. Да.
Сереж,
да,
по-моему, по среди нас.
Уже хватит уже?
Нет, нет, если привязан к современности, мы эти появления видим во всем буквально. Знаешь, вот появление их.
В смысле странности?
Нет. Ну, в смысле, что нас
соборности, да.
Нас призывают, нас всякими болезнями.
Да. Секундочку, просто время мало, ребят. Я просто раз-два еще.
Что-то я не нашел проявление. Я по сути притчи. Вопрос можно?
Защити вопрос. Я сейчас...
Я вот это смущало, а я как-то неудобно там батюшек грузить, сказать.
Ну ты меня давай.
Вот пастор добрый, то есть одна потерялась, идет ее искать. А не выйдет, что другие, да.
Как бы пока не
бросил остальных.
Ты понимаешь, они заблудшие. А те-то грамотные, они сами стоило.
Мальчики подсветили
уже по нахаду. Там еще
собаки.
Это
сама ушла. Это
я хотел тебе рассказать, вот просто пример, вы знаете, кстати, о водоцветном молебне, вот это яркий образец, так как вот это вот, вот как вот мы там вот все встаем, вот это вот как бы вот стадом таким, вот, вот это вот, я не сразу понял, думал, а что это и зачем, а потом уже зашло, что стадо, стадо, вот к пастырю. Вот, и вот кто-нибудь овец видел, как стригут? Видели, как их как стригут? Никто не видел. Я по телевизору. Вы знаете, я потрясен. Вот, когда говорят о человеке, знаете, так вот, вы знаете, ни одного звука не издали. От нее, с нее срезали вот какие-то испанские ножи специальные, какие-то такие вот электрические, да? Вот какие-то, какими-то, знаете, напоминающие сырные круги, вот эти вот, вот эта вот шерсть, да? Она была как вот игрушка. Ее переворачивать так, она с ногами так вперед, так вот перемещалась. Вот, вот овца, вот, вот действительно, да, поэтому у овец...
Так кажется, только опытный стригер, а неопытный получает копытом в глаз, и тут стрижка заканчивается.
А это вот все заблудшие. Ну, вы знаете, я хотел бы, конечно, может быть, еще немножечко вот на изобразительном материале, все помнят прекрасно картину Рембрандта. Вот.
Ну, среда у нас с 5 часов. Да.
Возвращение, да, блудного сына. Вот. Ну, вообще говоря, жизнь Рембрандта, кстати, была очень тяжелой, все прекрасно это помнят. И вообще вот эта вот, как бы сказать, драма света и тьмы на его полотнах, вот это вот, это она действительно была воплощена им в жизни. И что интересно, вот если ранее, ну, всем известные полотна, например, сказки, да, вот, вот, пожалуйста, вот человек, значит, поделил имение, там, да, казалось, это не соответствует истине, но портрет, да, вот человека, самодостаточно, там, вот, бокал вина хорошего, наверное, может, и не очень хорошего, сказки, тоже симпатичная женщина, вот, жена законная, все, вот. Вот, ну, какой-то праздник. И вот конец жизни. Портреты стариков, старости, в общем-то, бедности. Он в нищете умер. Вот, кстати, у него масса вот, живописи на тему Ветхого Завета. Вот, значит, и что интересно, я когда начал заниматься этой притчей, то я подумал, что а вот там что-то вот не так, вот немножечко решено, вот что, ведь что интересно, что человек шел, я говорил, да, и, вот сын, он решился, и он идет к отцу, а отец-то увидит, только увидев его, и побежал к нему. Вот как интересно, что мы когда вспоминали Исава, Исав-то тоже побежал к брату. Вот
он же больше раз, чем у сына. Вот. Сын тут идет к Каину, да. А ты сразу, что вот уже пришел, что я его потерял, а он
побежал.
Ну да, конечно, да. Он обрел.
Не, ну, здесь, мне кажется, вот еще конфликт важен со старшим сыном. Вот эта вот потерянная драхма, как раз старшего сына олицетворяет вот те 100, которые не потерялись. Нет, но почему? С одной стороны, понимаете, это многие люди, как бы, которые всю жизнь в церкви и служат Богу с молодых, так сказать, ногтей.
Почему нет столько же?
Да, и, да нет, и меньше даже, а вот какие-то грешники,
тут
которые
хотя
там...
Козлика бы дал бы,
да, да,
да, на попировать.
Да, здесь очень важно, что именно вот, ну, как бы...
А он там все пашет и пашет, пашет и пашет, не дело.
Да.
Ну,
вот так вот получается.
Да, отец больше радуется, да, о возвращении именно блудного сына.
Не забывайте, в духовном смысле. Кто-то ведь вот, вот там вот раскачивается у стены, вот, вот плача, понимаешь, и вот... Все, вот он
Ну, это трудно предполагать, да, как они там места.
Ведь мы же вот и все святые у нас разных чинов и ликов. Он с каких новых чернорильцы, и девственницы, и патриархи, и пророцы, и те самые юродивые, кто угодно, каждый в своем чине здесь. И там, соответственно, тоже это же...
Ну да, но Здесь, видите, важно, что именно вот потерянную, да, овцу ищет пастырь, вот к чему Христос пришел, да, к грешникам. Здесь действительно какая-то, наверное, сердцевина христианства, вот именно, что спасение, конечно, осуществляется именно вот пастырем, который ищет, да, или там призывает, помогает, спасает. Ну да, да. То есть здесь...
Это самый важный
слово.
Что...
Обида, ну в какой-то мере.
Самое главное, что брат позавидовал Богу.
Брат позавидовал, это грех. Вот. Но самые важные слова сказал вот отец, вот потом в конце уже, что все мое даю. Ну, как она замечательная. Понятно. Да, вот все мое, твое. И это такое примирение. И да, вот всем людям, которые вот и в церкви, и трудятся, и все. Надо все-таки понимать, что Царство-то Божие ну, не от мира сего. Все-таки тут вот да, вот тут может быть в чем-то да. Вот и человек, да, там вот человек, если вот вдруг его как-то осенило, например, рядом с нами, там вдруг какого-то, вот грешник был, многие могут указать, вот этот вот, знаете, он уже проповедует, знаете, а он вчера тут, знаете, такие штуки коленцы выделывал на эстраде, знаете, вот, и всегда нужно сказать, да у тебя все в порядке уже. Все в порядке, все там будет.
Это просто может быть, знаете, такая грань, что мое, твое. Слышишь, человек существо сущность заблуждающееся, и когда вот он микротеус, и когда уже спасен,
у вас будет своя тема сейчас. Я еще одно слово буквально просто подведу. Вернусь к пастырю доброму. Действительно, тут еще можно, конечно, бесконечно много рассказывать и говорить, но времечко маловато. Вот, и я просто хочу возвратиться к тому, что да, конечно, наши усилия, да, у нас вот сын один, у одного вот свой путь, у другого другой путь. Но самое главное то, что впереди, как и в катакомбах, на сводах написан, нарисован пастырь добрый, который тебя тянет. Это он, в конце концов, тебя ждет, тянет. Да он не ждет, он тебя тянет, и сейчас... Мы говорили только что о бытии, которое, да, предполагает наше... Еще оно всегда... Да вот Господь, потому что предполагает все твои самые светлые начинания, все свои, твои светлые деяния, мысли и прочее, прочее. Ты уже в нем, если ты что-то хорошее подумал или сделал. Вот и все. Все.
Он в себе стоит.
А вот тут немножечко надо останавливаться. Нельзя, да, нельзя. А то это, знаешь, это уже иначе. Это пантеизм называется.
Сейчас, наверное, половинка волонтерская
полемика. Ну что? Доставьте, да.
Я могу...
Нет, лучше разобрать. А, ну...
Не надо, мне неудобно, я уже пожелать.
Осторожно крутить, без шумов этих.
А притча, которую я готовила, о милосердном смирении. Эту притчу предлагает
Автунина, да?
Да. Вопрос одного из законников, или точнее книжников, которые изучали Писание. По всей вероятности, законник искушал Спасителя всенародно, а иначе искушение это было бы с точки зрения самого законника бесцельным. Нельзя было бы обличить Господа в неправильном понимании закона. Учитель, спрашивает он, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Христос заставляет лукавого законника самого ответить на этот вопрос. Ведь ты знаешь, что написано в законе, как отчтешь, как ты это понимаешь. Законник дословно повторил закон, содержащийся во второзаконии и в книге Левит о любви к Богу и ближнему. Выслушав его, Иисус сказал, правильно ты отвечал, поступай так, как написано в законе, и достигнешь жизни вечной. В то же время вопрос о ближнем решался законниками различно. Основываясь на букве закона, изложенного в книге Левит, законник законники исключали из числа ближних не евреев, но некоторые из них считали своими ближними таких же праведников, какими были они сами. Всех же других евреев считали грешниками, гнушались ими, презирали их, и поэтому не причисляли к ближним. Любя таких же и только таких ближних, законник хотел сказать Иисусу, что он в точности исполняет требования закона. Но подозревая, что Иисус не согласится с таким учением о ближних, сам спрашивает его, а кто мой ближний? Но поскольку Спаситель, Творец, и во всех видит одно создание, определяет ближнего не делами, не достоинствами, но природой. Не думай, говорит он, что поскольку ты праведен, то и нет тебе никого подобного. Ибо все, имеющие одну и ту же природу, суть ближние твои. Итак, и ты сам будь ближним их, не по месту, но по расположению к ним и заботливости о них. Для того и привожу я тебе в пример самарянина, что хотя он и различался по жизни, однако же стал ближним для нуждавшихся в милости. Так и ты проявляй себя ближним через сострадание и поспешай на помощь по собственному призванию. Итак, этой притчей мы научаемся быть готовыми к милосердию и стараться быть ближними для тех, кои нуждаются в нашей помощи. Познаем и благость Божию человеку. Природа человека, здесь уже я привожу саму притчу, природа человека шла из Иерусалима, то есть из безмятежной и мирной жизни, ибо Иерусалим означает видение мира. Куда же она шла? В Иерихон. Пустой, низкий и удушливый от жара, то есть в жизнь, полную страстей. Смотрите, как он сказал, сошел. Не сказал сошел, но сказал шел. Ибо природа человеческая всегда склоняется к земному. Не однажды, но постоянно, увлекаясь страстной жизнью. И попался разбойником, то есть попался бесам. Кто не сойдет с высоты ума, тот не попадется бесам. Разоблачив человека и сняв с него всю одежду, одежды добродетели, нанесли ему греховные раны, ибо они сначала обнажают нас от всякого доброго помысла и покрова Божия, а потом наносят и раны грехами. Природу человеческую они оставили едва живой, или потому что душа бессмертна, а тело смертно, и таким образом подчинена смерти половина человека, или потому что природа человеческая не совсем была отвержена, а надеялась получить спасение во Христе, и таким образом была несовершенно мертвой. Но как через преступление Адама смерть вошла в мир, так и через оправдание во Христе смерть имела быть упраздненной. Под священником и левитом, пожалуй, разумей закон и пророки, ибо они желали оправдать человека, но не могли. Невозможно, говорит апостол Павел, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грехи. Послание к Евреям, 10 глава, 4 стих. Они жалились над человеком и размышляли, как бы исцелить его, но побежденные силой ран опять удалялись назад, ибо это значит пройти мимо. Закон пришел и остановился надлежащим, но потом, не имея силы врачевать, отступил. Это и означает «прошел мимо». Слово «по случаю» имеет некоторый смысл. Ибо закон действительно дан не по особой какой причине, но по причине слабости человека, не могшей сначала принять Христово таинство. Поэтому говорится, что священник, то есть закон, пришел уврачевать человека не нарочито, но по случаю, случайно. Но Господь и Бог наш Иисус Христос, ставший за нас клятвой и названный самарянином, пришел к нам, совершая путь, То есть предлогом к пути и целью поставив то самое, чтобы исцелить нас, а не проходом только, и посетил нас не случайно, но жил с нами и беседовал непризначно. Прежде всего, он перевязал раны, тотчас, не попустив болезни усилиться, но связав ее. Второе, что он сделал, он возлил масло и вино. Масло есть слово учения, приготовляющее к добродетели, обещанием благ, а вино – это слово учения, приводящее к добродетели страхом. Например, слово Божие: «Придите ко мне, и я упокою вас». Это масло, ибо показывает милость и успокоение. Но когда Господь говорит «идите во тьму», это вино, учение строгое. Можно также иначе толковать это место. Масло – это жизнь по-человеческому, а вино – по божеству. Ибо Господь иное совершал как человек, иное как Бог. Например, ел, спал, проводил жизни без приятностей. Это масло, а чудный пост, хождение по морю, прочие проявления божественной силы – это вино. Вино можно было еще уподобить божество в том отношении, что божество в самом себе, без соединения, никто не смог бы терпеть, если бы не было масла сего. То есть, жить по человечеству, поскольку же Господь спас нас через то и другое, то есть божество и человечество, то поэтому и говорится, что Он возлил масло и вино. И ежедневно те, кои бывают крещаемы, исцеляются от ран душевных, будучи помазуемым миром, тотчас же приобщаясь к церкви и причащаясь. Божественной крови. Господь посадил нашу израненную природу на своего подъеремника, то есть на свое тело, ибо сделал нас своими причастниками и членами своего тела. Нас, долго находящихся, возвел на такое достоинство, что мы одно с ним тело. Гостиница есть церковь, всех принимающая. Закон не всех принимал, ибо сказано, амавитянам и муавитянам не может войти в общество Господне, второзаконие. Но во всяком народе, боящиеся Его, приятен Ему, деяния апостольские. Если желают уверовать и стать членом церкви, ибо она всех принимает, и грешников, и мытарей. Примечаем точность, какой сказано, что привез в гостиницу, возымел о нем попечение. Прежде чем привезти в нее, он только перевязал раны. Что это значит? То, что когда-то оставила церковь и открылась гостиница, то есть когда вера возросла почти у всех народов, когда открылись и дары Святаго Духа, тогда и открылись дары Святаго Духа, и благодать Божия распространилась. Это и узнаем из деяний апостольских. Образ гостиника носит в себе каждый апостол и учитель и пастырь. Им Господь дал два динария, то есть два завета, ветхий и новый, ибо тот и другой завет, как изречение одного и того же Бога, имеют на себе изображение одного царя. Сим-то динария Господь, восходя на небо, на небеса оставил апостолам и последующим времен учителям и епископам, сказал: «Если что из своего издержишь, я отдам тебе». Апостолы действительно издерживали и свое, много трудились и повсюду рассеивали учения. Да и учителя последующих времен, изъясняя Ветхий и Новый Завет, много издержали своего. За это они получат награду, когда Господь возвратится, то есть во второе его пришествие. Тогда каждый из них скажет: «Господи, ты дал мне два динария, вот я приобрел другие два». И тогда Господь ответит таковому: «Хорошо, добрый раб». В малом-то был. Да, ноги у тебя поставили.
Все у тебя, да?
Да.
Ничего.
Ну, в общем-то, на самом деле...
Да нет, третью же мы не успеем.
Очень, конечно, актуальность этой пищи вот такова, что многие, и, в принципе, даже проповеди таких духовно-опытных пастырей на эту притчу я слушала, что многие люди сейчас нас спрашивают, Париж, как спастись? Вот вопрос, который действительно людей мучает, и при этом сами же, зная ответ, читая Евангелие, и между строчек не видя той очевидности, что только через ближних и через делание добродетелей, через жизни для ближних можно таким образом, во-первых, сделать это для Господа и спастись. И вот даже те люди, которые нуждаются, по сути говоря, тем самым делая им добро, мы через них получаем, то есть они для нас зарабатывают Царство Небесное.
Ну да, ну здесь, конечно, такое аллегорическое толкование нам Маша представила. Вот, но можно и проще как бы притчу, да, воспринять именно вот как милосердие. И здесь, конечно, такой нелицеприятный такой выпад в сторону священников, потому что священник, который первый шел, прошел мимо, да. Ну, здесь, конечно, можно объяснить. Ну, во-первых, это был его единоплеменник, которому он должен все-таки был оказать какую-то помощь. Но многие там считают, что он там торопился там на богослужение, то есть у него более высокие цели стояли. Не просто он так прошел от полного безразличия, да? То есть он прошел, руководствуясь какими-то более высокими соображениями, да? То есть я служу Богу, я спешу там к вечерней жертве, там народ не может меня ждать. Ну, а, так сказать, ничего страшного, что я пройду мир. Главное, в чем актуальность притчи? Что был даже такой эксперимент, я не знаю, рассказывал или нет, на Западе проделан. То есть вот там как раз на одну конференцию, как раз по обсуждению проблем милосердия, пригласили священнослужителей. И каждый раз, когда они там добирались из гостиницы на конференцию, то есть, да, им назначали цейно, то есть он должен был приехать точно, так сказать, к выступлению, причем там ожидала огромная аудитория. И вот, и он, ему сказали, ни в коем случае нельзя опаздывать. И вот когда он там ехал или шел, ему встречались вот постоянно такие вот какие-то боги там, требующие там скорой незамедлительной помощи. То есть он должен был все отставить, как отложить как бы свое выступление на конференции и там поехать и там помочь. Но это, естественно, были там наняты определенные артисты, которые разыграли очень красочно свою роль. Но по статистике оказалось, что ни один священник не остановился, не помог вот этим бедным и несчастным, апеллируя к высокому своему, так сказать, служению, что вот меня там ждет целый, так сказать, народ, и я не могу опоздать, так сказать, на выступление. Вот, а это, так сказать, дело подождет, а тут много и других без меня, так сказать, людей, которые помогут. То есть это вот настолько жива притча. Мы
видим, которые будут искусить.
Не, ну это, понимаете, это...
Свинки,
да, нет, но это как бы... Ну как, сказали, ну, понимать, а проблема... Нет, это... Они хотели как бы, ну, сделать эту притчу современной, доказать, что это не только было актуально в то время, но и в наше время. Вот такой психологический эксперимент. Да, вот как поступит человек, что он выберет? То есть выберет он дела милосердия или так, какую-то высшую идею, которая его руководствует?
Ты же своим интересом, другой касается эту аудиторию, ты уже не принадлежишь себе.
Ну вот все они так и говорили. Когда их потом спросили, почему вы прошли там мимо бедного, там, ну там, например, он идет, там какая-то типа авария, там вот надо там помочь человеку отвезти в больницу. Там. А он говорит, я не могу, вот кто-то другой пусть везет, а я там тороплюсь на машине. Понимаете, то есть такие ситуации. Но это не только священник, любому человеку. Каждый человек, он вот идет там, валяется какой-нибудь пьяный, там замерзает. Ну ладно, это же не мое дело, да, кто-то там должен этим заниматься, так сказать, службы какие-то помочь ему.
Ну, например, один замерзал, я позвонила куда-то, они говорят, перестаньте звонить, вы же там 35-е, которые там
приедет, там берем. Серьезно, да? Ну надо же. Ну да, да, ну вот...
Будет.
Не, ну это разные.
Я помог одному пьяному подняться, как он и хотел. Вот понятно, он лежал, я поднял его, да. Вот он уже встал, как бы так. Ну я думаю, ну хорошо. И я тут понял, что он не всегда, кстати сказать. Я думал, ну что. Вот, и когда он встал,
У меня 46-й дом, ну, 3-й этаж.
Наверное, не первый раз дом.
Не, ну, знаете, разные случаи. Я раз тоже вот торопился на службу в Крылатск, но не очень холодно было, но такой морозец. Тоже валялся человек. Я шел, долго боролся со своей совестью, вот, ну, или опоздать там на службу, там, пойти заниматься вот этим несчастным, ну, видно, что там человек выпал лишний, но уже так прохладно, холодно было. Ладно, думаю, ну, не, я же один такой, да, ну, прям на проезжей части идет. Я возвращаюсь со службы, этот человек лежит на этой же месте. А вот он говорит, 35 позвонил, а тут ни одного, никто. А прошло 3 или 4 часа. Я иду, думаю, с напряжением, неужели, думаю, смотрю, лежит на этом же месте, в этой же позе.
Нет, ну, батюшка, все равно я остаюсь тут при одном мнении. Если когда ты своим жертвуешь, да, тогда ты идешь и помогаешь. А если, допустим...
Не, ну, понимаете, это очень уловка такая для всех. Мы все можем, как бы... Да, у меня работа, я не могу, я занимаюсь другим, это не мое дело.
Ну, вот вы идете служить, а там на приходе, может, 3 таких, плюс больных, или 4
везде. А может, Господь так бы устроил,
да,
что там...
Конечно.
Нет, служение...
Нет, что здесь, что важно, в чем, так сказать...
Ну, понятно, что нужно
обладать.
Да. Например...
Нет, я говорю, что она приличная, она очень актуальна. Да, вот.
Да. Или, например, это... вот у меня стоит экскурсия, стоит печать своих ртов, человек голодный, должна говорить. Кто-то мне человек, ну, я начинаю ему помогать, вести его в больницу. А мне потом скажут, как брать денег, или так далее.
Я
упакую, что
вещи касаются абсолютно... какой-то идеальной высоты, вот, которая навсегда стремится.
Да,
дело не в том, что вы...
Ну да, да.
Каждый своя мера.
Нет, ну говорите, но почему же не сказал, что есть к чему стремиться?
Ну, это естественно, что есть к чему стремиться, и нужно стремиться, но потому что дифференциация присутствует.
Вот,
да, да. Не, ну это тоже как бы помощь ему. Молитва это тоже помощь. Это не обязательно там поднять.
И больше, чем ежели поднести.
Вот Маша помолилась, 35 человек позвонило. А я не помолился, прошел мне, я один человек не позвонил. Кто сидел там, да, и фиксировал, да.